Друзья, добрый вечер. Вы слушаете «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня у нас 22 сентября, и в ближайший час говорим о таком. Петр Порошенко предложил лишить права вето в Совбезе ООН государств-участников конфликтов.
But never since the end of the Cold War.
Ніколи після закінчення холодної війни міжнародним нормам і принципам не кидали виклик у односторонньому порядку в такому масштабі і з такою жорстокістю.
Правда ли, что в так называемой ДНР предложили лишить русский статуса государственного?
Оказалось, что Пушилин – большой поклонник законодательства Соединенных Штатов Америки, где нет государственного языка.
На Луганщину вернулся Луганский институт внутренних дел.
На основании этого корпуса мы предполагаем будущее наше размещение.
А в студии мы поговорим о том, будет ли выполняться так называемый рамочный документ о разведении сторон, подписанный вчера в Минске, и остальные пункты Минского соглашения. Друзья, что думаете по этому поводу вы? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Сегодня о них вам расскажет Татьяна Якубович. Привет, Таня.
Здравствуй.
Таня, разговоры о строительстве жилья для переселенцев наконец-то перешли к деньгам.
Речь идет уже о конкретной сумме в 650 миллионов гривен, и подробнее об этом уже сейчас. Отвод вооружений в районе станицы Луганской, Золотого и Петровского проведут в ближайшие 13 дней, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. Соответствующее соглашение было достигнуто накануне в Минске. Лысенко отметил, что стороны обязаны выполнить и все те договоренности, которые были достигнуты ранее. В частности, прекращение огня и отказ от крупнокалиберного оружия. Спикер Минобороны сообщил, что за прошедшие сутки украинские военные все-таки фиксировали нарушение режима тишины со стороны боевиков. В Луганской области возле Новоалександровки, а также в Донецкой области на Маріупольському направлении и в Авдеевке.
На Донецькому напрямку майже по всій ділянці зберігався режим припинення вогню, виключення Авдіївка. Тут бойовики застосували легке озброєння під час провокації, що відбулися з 2-ї дня до 11-ї ночі.
Группировка ДНР обвиняет украинских военных в совершении нескольких обстрелов, в частности, окраин Донецка. Группировка ЛНР о боевых действиях не сообщает. Россия доставила на неподконтрольную часть Донбасса очередной 56-й гуманитарный конвой. Согласно сообщениям пророссийских группировок, в грузовиках преимущественно детское питание и медицинское оборудование. Госпогранслужба Украины в четверг в очередной раз обвинила Россию в нарушении норм международного права, поскольку так называемые гум-конвои пересекли границу в неконтролируемых Украиной пунктах пропуска. В ведомстве отметили, что грузовики не инспектировала ни украинская сторона, ни представители Международного комитета Красного Креста. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о поддержке стабильности и демократии в Украине. Документ, в частности, фиксирует сохранение американских санкций в отношении России до полного исполнения минских договоренностей, информирует посольство Украины в США. Кроме того, документом предусмотрено, что санкции за аннексию России и Крыма будут действовать до тех пор, пока, цитирую, президент США не предоставит в Конгрессе свидетельство восстановления на полуострове суверенитета Украины. Законопроект также предлагает предоставить Украине летальные оборонные системы вооружений. Кабинет министров принял постановление о порядке создания, ведения и доступа к единой информационной базе данных внутренне перемещенных лиц. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в четверг. Запланировано создание информационной базы данных, доступ к которой имели бы не только органы власти, но и, к примеру, волонтерские и благотворительные организации, предоставляющие помощь переселенцам. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что создание такой базы поможет понять, каковы сейчас потребности внутренне перемещенных лиц.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Президент Украины Петр Порошенко предложил лишить права вето в Совете Безопасности ООН государства-участники конфликтов. При этом он имел в виду Россию, которая ведет агрессивные действия против Украины и в Сирии.
But never since the end of the Cold War.
Ніколи після закінчення холодної війни міжнародним нормам і принципам не кидали виклику односторонньому порядку в такому масштабі і з такою жорстокістю. Статут Організації Об'єднаних Націй – це документ, що лежить в основі нашої відповідальності за підтримку світового порядку. І він не був досі поставлений під сумнів. Ніколи член Ради безпеки не був основним порушником статуту Організації Об'єднаних Націй. Одночасно, будучи підбурювачем і беручи активну участь у конфлікті, а також виступаючи у ролі посередника в ньому.
As well as its mediator. The shocking reality.
Шокуюча реальність така, що приблизно 38 тисяч учасників незаконних збройних формувань є на Донбасі, і велика їхня частина – це регулярна армія і найманці з Росії.
Mercenaries from Russia. It's the time for our organization.
Я вважаю, що це час для нашої організації виробити серйозні гарантії проти нехтування довірою світової спільноти з боку деяких держав-членів Організації Об'єднаних Націй. Необхідно розробити механізм, як офіційно документувати докази агресії однієї країни проти іншої і передбачити чітку відповідальність для агресора згідно зі статутними принципами ООН.
Clear responsibility for the aggressor.
Москва пока не комментировала это заявление. Ранее российские дипломаты отмечали, что действуют исключительно в соответствии с уставом ООН. Руководитель представительства Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко признал в эфире «Радио Свобода», что право вето является камнем преткновения в деятельности ООН. Прорывом в решении проблемы могло бы быть введение так называемого «коллективного вето».
Саме за це і критикують Організацію Об'єднаних Націй і Раду безпеки. Саме із-за цього і почався майже 20 років тому, якщо не більше, процес так званого реформування Ради безпеки. Були робочі групи, були переговорні процеси. Між іншим, коли покійний пан Удовенко був президентом Генеральної асамблеї ООН.
Міністр закордонних справ свого часу України. Справ,
так. Він вперше перебрав на себе, тобто на голову Генеральної асамблеї, скажімо так, очолення процесу реформування Ради безпеки. Але, на жаль, за ці роки недалеко всьому ми просунулися. Головна ключова проблема, і це всі визнають, це право вето. Скасувати його дуже важко, якщо не неможливо, адже є 5 держав, які отримали це право в момент створення Організації Об'єднаних Націй, і це дає їм дуже потужний, скажімо так, важель впливу на всі світові процеси. Зрозуміло, що ніхто з них добровільно від цього права не відмовиться. Інша справа, що можна зробити певні косметичні, принаймні, зміни. Є такий термін навіть, як колективне вето, тобто, щоб вето мало силу, якщо це більше, ніж одна країна проти, скажімо так, дві.
З сьогоднішнього дня починається відсчет 7 днів тишини на Донбасі. Через 13 днів ВСУ і російсько-сепаратистські війська повинні відійти друг від друга на розстояння в мінімум 1 кілометр кожне на 3 участках фронту. Об этом гласит рамочный документ, подписанный вчера в Минске украинской и российской сторонами и ОБСЕ и парафированный представителями сепаратистов. Слабый прогресс есть и в освобождении пленных. По мнению некоторых политологов, заявление главаря группировки ЛНР о попытке госпереворота, убийство главы оплота Евгения Жилина, а также то, что командир незаконного батальона «Восток» Александр Ходаковский выступил с критикой порядка в группировке ДНР – все это звенья одной цепи. Так что же, Минск тронулся? Или стороны, как и раньше, только симулируют его выполнение? Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях политолог Руслан Бортник, а также военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник. Как думаете вы? Друзья, звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Что осталось за кулисами достигнутых в Минске соглашений по отводу вооружения? И сколько будет стоить доллар в следующем году? Об этом слушайте в нашем свежем медиа-обзоре.
3 участка из 7 удалось согласовать в Минске для отвода вооружений на Донбассе, рассказал в комментарии газете «День» представитель Украины в подгруппе по безопасности Евгений Марчук. Но, по его словам, даже эти три участка, станица Луганская, Золотое и Петровская, очень важны. Все три населенных пункта имеют большое значение для гражданского населения. В частности, на КПВВ у станицы Луганской всегда очереди. Пересечение линии разграничения здесь очень напряженное. По станице Луганской, по словам Марчука, Украина предлагала более широкий и глубокий объем территории для отвода вооружений, вплоть до выхода на государственную границу. Этому посвятили три раунда переговоров, но в результате остановились на участке по 2 километра в глубину и в ширину. Те четыре участка, по которым не удалось достичь договоренностей, Минская группа возьмет в разработку позже. Вопросы по этим участкам есть у военных. Они, по словам Марчука, опасаются, не захватит ли другая сторона имеющиеся там инженерные сооружения, укрытия и оружие. Задача же максимум таких переговоров – достичь отвода живой силы и техники вдоль всей линии разграничения. Приоритет вопроса безопасности в Минских соглашениях и сроки реализации политической части Минского процесса обсудили в Нью-Йорке президенты Украины и США Петр Порошенко и Барак Обама. Как сообщает сайт главы украинского государства, между Порошенко и Обамой состоялся длительный разговор. Тем временем американское издание Foreign Policy пишет о том, что президента Украины по какой-то причине проигнорировал Дональд Трамп, кандидат от республиканской партии на выборах президента США 8 ноября. По данным издания, украинская сторона отправила запрос на встречу в кулуарах Генассамблеи ООН и Трампу и кандидату от демократов Хиллари Клинтон. С последней встреча, к слову, состоялась. Foreign Policy пишет, что согласно расписанию, Трамп на протяжении всей недели был за пределами Нью-Йорка. Однако по непонятной причине кандидат, известный в частности публичной демонстрацией симпатии к Владимиру Путину, не удосужился прислать хоть какой-либо ответ на приглашение Порошенко. Уже до конца года доллар может стоить 26 гривен, сообщает сайт газеты «Сегодня». После решения МВФ о выделении Украине долгожданного третьего транша, доллар укрепился на уровне 25 гривен 80 копеек. Что будет дальше, издание расспросило экспертов-экономистов. Те объясняют, что осень традиционно сложный для валютного рынка сезон. Приходится закупать большое количество импортного газа, гасить валютные кредиты. Кроме того, спрос на валютном рынке в этот период растет, а предложение остается на том же уровне. В результате гривна заметно худеет. Международное рейтинговое агентство Fitch не исключает подорожание доллара до 28 гривен уже в следующем году. Однако украинские эксперты указывают на национальный банк и отмечают, если регулятор будет проводить грамотную политику, доллар выше 26 гривен не шагнет.
Украинское правительство выполняет стратегию по правам человека в основном на бумаге. Так считают правозащитники. Украинский Хельсинский союз провел мониторинг выполнения государственной стратегии по правам человека, чтобы понять, насколько эффективно Кабмин ее реализует. Об этом рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинского союза Аркадий Бущенко. По его словам, результаты мониторинга неоднозначны. В частности, в Украине недостаточно взаимодействуют правозащитники и чиновники. Между тем, в декабре правительство должно будет отчитываться по реализации стратегии. И этот отчет заинтересует западных партнеров Украины. Успеет ли власть исправить ошибки, расскажет наш корреспондент Евгений Солонина. Он сегодня гость нашей студии. Здравствуй, Евгений.
Добрый день.
Евгений, какие недостатки выявили в Хельсинском союзе относительно реализации правительством стратегии по правам человека и как рекомендовали их исправлять?
Сначала несколько слов о мониторинге. Представители около 60 организаций подписали меморандум о его проведении, и один из них, правозащитник Аркадий Бущенко, исполнительный директор УХС, считает, что результаты его неоднозначны. В реализации плана действий по соблюдению прав человека в Украине он видит недостаточный уровень координации между должностными лицами и правозащитниками. К тому же часть обязательств он считает откровенно нереалистичными. Михаил Чаплыга, представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, также участвовал в мониторинге, и он, по его наблюдениям, чиновники не понимают, как взаимодействовать с правозащитниками и обществом в сфере защиты прав человека. В целом, выполнение плана действий он считает неудовлетворительным, то есть за отчетный период, по его подсчетам, выполнены лишь 10% мероприятий, которые были запланированы, а гражданское общество ожидает от правительства не декларации, а выполнения обязательств, считает представитель уполномоченного по правам человека.
А как рекомендовали исправлять, какие шаги посоветовали делать Кабмину? Что-то говорили об этом правозащитники?
Аркадий Бущенко подчеркивает, что в декабре правительство отчитается о выполнении плана действий, и, соответственно, есть 2 месяца на исправление всех ключевых проблем. Но в украинской Хельсинском союзе самой большой проблемой в сфере прав человека считают несоблюдение права на справедливый суд, и именно от этого права зависят все остальные болевые точки соблюдения прав человека в Украине. Если не провести судебную реформу, то в Украине фактически не будет денег ни на что другое. Так объясняет ситуацию Аркадий Бущенко. Соответственно, любые инициативы по защите прав человека упираются в то, есть ли у государства в данный момент средства на их реализацию.
Евгения, говорили ли о том, какие конкретно права и каких конкретно групп населения нарушаются особенно часто?
Есть традиционная проблема защиты прав человека в Украине, то есть они касаются прав задержанных и заключенных, которые массово нарушаются в Украине традиционно, начиная от начала независимости. Но в нынешнем отчете среди основных болевых точек называют проблемы с выплатами и начислениями украинским военным и ветеранам конфликта на востоке Украины, о соблюдении их льгот, положенных по закону. А координатор общественной инициативы «Донбасс-СОС» Ольга Гвоздева утверждает, что ключевые проблемы имеет отношение к вооруженному противостоянию правительственных сил и пророссийских сепаратистов и российских войск на Донбассе. То есть это проблемы местных жителей.
Якщо у держави немає грошей, ми можемо створити списки і припинити всі соціальні виплати. Це було створено для внутрішньопереміщених осіб, 500 000 громадян. Ніхто не поніс за це відповідальності жодної. 300 тисяч громадян зараз без соціальних виплат. Один з прикладів, який зараз вже громадські організації надають як рекомендації, хоча цього немає в плану дій, це скасування постанови 365, яка просто відділяє внутрішньопереміщених осіб і створює для них окремі дискримінаційні механізми.
Речь идет о снятии с учета части внутренне перемещенных лиц, которая по неподтвержденной информации происходит в соответствии со списком СБУ, который не является официальным документом, но в нем указано, кто, по мнению СБУ, действительно не проживает на подконтрольной Украине территории. Вице-премьер Павел Розенко считает это, наоборот, наведением порядка в этой сфере, поскольку видит большие злоупотребления.
Евгений, мы уже говорили о том, что осталось 2 месяца до того, как украинское правительство должно выпустить отчет, которым якобы должны интересоваться западные партнеры, потому что для Запада права человека это действительно важно. Как думаете, вот успеет ли украинское правительство исправить эти недочеты и что для этого конкретно нужно делать?
Ну, во-первых, это, как я уже говорил, во-первых, это финансы, во-вторых, политическая воля, а в-третьих, собственно, понимание, поскольку часть ведомств, они даже не понимают, каким образом взаимодействовать с правозащитниками. Вот пример, о котором говорит Аркадий Бущенко. Большая часть информации в Украине должна быть открытой и конфиденциальной, только та часть маленькая, которая предусмотрена законом. В этой ситуации происходит наоборот, советский подход, когда большая часть информации автоматически конфиденциальная и открытая только та, которая добилась, собственно, гражданское общество.
Ну, вообще, будем следить, как будут развиваться эти события. Спасибо. У нас в студии был корреспондент Радио Свобода Евгений Солонина.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Ущемление украинского языка, постоянная ложь в сводках сепаратистов и доносы в так называемое МГБ на учителей, которым все еще удается в Донецке преподавать украинский язык. Таковы реалии нынешних оккупированных территорий, о которых рассказал блогер Станислав Васин. Он и сейчас живет в Донецке, и сейчас я предлагаю послушать его рассказ.
Обычно в так называемой ДНР большую часть информационной среды составляют заявления так называемого заместителя командующего оперативным командованием Эдуарда Басурина. Но ему действительно становится с каждым днем все труднее, так как ввиду перемирия темы с распылением отравляющего зарина не слишком вписываются в происходящее. Поэтому на этот раз товарищ Басурин выступил неярко, заявив, что ВСУ предприняли попытку прорыва на отдельном участке фронта, который, естественно, не уточняется. Прорыв, по словам Басурина, осуществлялся при поддержке 2 БТРов, которые были отброшены на свои позиции огнем из стрелкового оружия. Насколько продуктивно стрелять из автоматов по БТРам, думаю, все понимают. Кроме того, вышла несостыковка. 19 числа Басурин заявил об обстреле Петровского района Донецка, и в этот же день на одном из крупнейших сепаратистских ресурсов вышла сводка, которая радостно сообщала о том, что главы Петровского, Киевского и Кировского районов Донецка впервые не зафиксировали никаких обстрелов со стороны ВСУ. На этой же неделе десятки тысяч просмотров собрало выступление лидера сепаратистов Дениса Пушилина, где он предложил внести изменения в конституцию так называемой ДНР и лишить русский язык статуса государственного. Оказалось, что Пушилин большой поклонник законодательства Соединенных Штатов Америки, где нет государственного языка, и считает, что распад Советского Союза начался с того момента, когда искусственно ввели это понятие «государственный язык». Дальше он заявил, цитирую, «Если в школах кто-то хочет изучать украинский язык, армянский язык, греческий язык, на уровне формирования классов это все можно открыто решить. У нас сейчас общество разделилось 50 на 50. Одни говорят, пусть будет только русский, а другие, давайте не будем делать так, как в Украине. Мы знаем украинский, пусть будет, как будет, и все. Поэтому есть такое предложение, чтобы не было разделения». Тут должен заметить два момента. Во-первых, я абсолютно убежден, что 99% жителей оккупированной территории в глаза не видели конституцию так называемой ДНР и понятия не имеют, что там написано. Русский там записан государственным или китайский, и большинство не интересует. Это, кстати сказать, очень хороший маркер того, насколько языковой вопрос всегда интересовал тех же дончан. Интерес был нулевым. По той простой причине, что я представить себе не могу, чтобы кто-то когда-то в Донецке кому-то сделал замечание, что тот говорит на русском языке. Это просто даже в уме не укладывается. Здесь всегда большинство говорило на русском, и этот вопрос всегда высасывался из пальца политиками. Это первое. Во-вторых, по поводу, если в школах кто-то хочет изучать украинский. Не знаю, как армянский и греческий, а вот с украинским в донецких школах сейчас совсем интересно. У меня есть знакомые патриоты Украины, работающие в сфере образования, и ситуация здесь следующая. Так называемый министр образования ДНР Полякова в негласной беседе со своими подчиненными заявила, что сделает все, чтобы украинского языка в образовательных структурах не было вообще. Сейчас в донецких школах украинский язык изучается полчаса в неделю. То есть в учебном году на украинский язык выделяется 18 часов. Когда в одной из школ было написано заявление от родителей и преподавателей украинского языка и литературы с просьбой увеличить количество часов, от так называемого МГБ была спущена директива в Министерство образования, а затем и директору школы с требованием разобраться, кто это там так активно желает изучать украинский язык. Если с учителями здесь понятно, им просто элементарно нужно за что-то здесь выживать, то просили особое внимание обратить на родителей. Это наглядный пример того, как понимают слова товарища Пушилина о том, что все можно открыто решить. Если бы Пушилин говорил чаще, то стал бы на одну ступень со спикерами сепаратистов Захарченко и Басуриным. У него для этого есть все шансы. К примеру, на днях он сделал заявление об обмене пленными. В ходе обмена, с его слов, в Украине выдали полковника СБУ Юрия Супруна, который под видом сотрудника гуманитарной миссии ООН в Украине занимался сбором информации для СБУ. А перед этим, цитирую, пытал сторонников образования республики на территории Донецкой области. А вот украинская сторона в обмен на Супруна выдала, по словам Пушилина, 4 мирных граждан Донбасса. Это опять цитата.
В Луганскую область вернулся университет внутренних дел имени Дидоренко. После захвата Луганска сепаратистами учебное заведение было эвакуировано и работало на территории сразу нескольких областей. При том, что большинство его студентов – жители Луганской области. Университет мог готовить специалистов только на заочной форме обучения. Теперь же вуз располагается в Северодонецке. И уже в следующем году сможет набирать курсантов на дневную форму обучения. Алексей Виноградов продолжит.
2 года назад Луганский университет внутренних дел имени Дидоренко был эвакуирован из захваченного сепаратистами Луганска в Сумы. Там располагалась администрация вуза, а учебный процесс проходил в Николаевской области. Однако 12 сентября этого года министром МВД был подписан приказ о переводе университета в административный центр Луганской области Северодонецк. Тут учебному заведению предоставили часть помещений городской школы-интерната, говорит ректор университета Виталий Комарницкий.
Одно из зданий общежитий у них свободно было, причем свободно уже где-то лет 8, по моей информации. Поэтому вот на основании этого корпуса мы и предполагаем будущее наше размещение. Ну и плюс в учебных корпусах нам один этаж тоже предоставляют в аренду с учетом заполняемости интерната. То есть не мы мешаем учебному процессу интерната. Интернат нам.
Руководство школы-интерната не возражает против такого соседства. Как рассказала директор учебного заведения Елена Легостаева, они давно сотрудничают с полицией, и те часто помогали школе материально и техникой. Теперь же университет МВД может стать еще и платформой для выпускников школы-интерната.
Своих деток мы будем будем готовить для этого учебного заведения. То есть соседство нормальное.
Проводить набор курсантов на дневное обучение в этом году не было возможности. Поэтому пока что в университете учатся только студенты-заочники. Их около 400 человек, и практически все они – жители Луганской области. Среди них сватовчанин, студент 4 курса Александр Радченко, который начинал обучение еще в Луганске. Говорит, что возвращение вуза на Луганщину очень кстати, так как было проблематично ездить на учебу в Николаевскую область.
Конечно, лучше. Здесь и база лучше, потому что Николаев не рассчитан был для такого количества людей. Мало учебников было. Хотя преподаватели старались как-то выходить из ситуации. Надеемся, здесь выделят денег немного и улучшится база. И будут лучше студентам учиться и новый курс набирать, чтобы продолжать традиции университета, не забрасывать.
Возвращение университета внутренних дел в Луганскую область связано еще с острым дефицитом полицейских в регионе. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, в области около 1000 вакансий, и их нужно кем-то заполнять. Также министр пообещал позаботиться о преподавателях университета.
Когда мы сюда перевели университет, мы ясно понимаем, что профессорско-преподавательский состав, который в результате оккупации, так мягко скажем, попутешествовал. Четверо из этих преподавателей находились в плену и в заключении. Все-таки эти люди зафиксировали свою гражданскую позицию. Мы для преподавательского состава университета тоже выделим специальную штатную позицию, и заработная плата у них будет несколько иной, чем у коллег в Харькове или в Киеве даже.
Кроме того, по словам Арсена Авакова, вскоре в помощь Университету внутренних дел в Луганской области будет создано подразделение полицейской академии. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Театральное обезболивающее или лечение искусством. Так можно назвать основную идею театра переселенца. На Гогольфесте представят истории переселенцев и беженцев. Проблему можно будет увидеть не только под украинским углом, но и под сирийским. В рамках фестиваля немецкий театр Максима Горького представит пьесу «Скелет слона в пустыне». Перед началом спектаклей на арт-платформе побывала наш корреспондент Дарья Куриная, она сейчас гость нашей студии. Привет, Даша.
Добрый вечер.
Даша, какова основная идея театра и как ее воплощает в жизнь? Я имею в виду театр Максима Горького, немецкий, который приехал на Гогольфест.
Ну, основная идея театра – это то, что люди через свою боль, когда они ее проговаривают, они таким образом освобождаются. Основная идея театра переселенца – это именно создать ту платформу, где голоса переселенцев будут услышаны, так как, по мнению авторов этого театра, в СМИ довольно-таки мало освещается проблема вынужденных переселенцев, а с театральных подмостков они ее могут увидеть. Кроме того, сегодня действительно будет показан спектакль немецкого театра. По словам актеров этого театра, пьеса – это собственный опыт переживаний, какое-то одиночество и боли, история о войне в Сирии, и это поможет показать, что, в принципе, не только в Донбассе есть беженцы, что эта проблема действительно какая-то довольно-таки глобально, и можно будет увидеть взгляд на войну с разных сторон.
Скажи, поддерживает ли этот театр какие-то международные организации, как именно? И от меня лично вопрос, на каком языке будет идти спектакль, поймут ли его украинские зрители?
Поддерживает действительно агентство ООН по делам беженцев, в частности, Пабло Матео, это глава агентства. В вопросе о языке, когда он познакомился впервые с театром переселенца, он в прошлом году ко Дню беженцев, театр давал представление на русском языке. И несмотря на то, что Пабло не владеет русским, эмоции от актеров были настолько сильными, что как бы он понял, о чем это. И поэтому сегодня, очевидно, пока спектакль будет на немецком, смогут понять. Кроме того, там будет инсталляция, видеопроектор на разбитой стене, цитироваться какие-то кадры. И поэтому, наверное, кто-то сможет понять. Ну, в принципе, всегда есть программки, где можно узнать, о чем спектакль.
Удалось ли тебе узнать о каких-то ближайших планах театра переселенца?
Да, в частности, в театре переселенца появился проект «Детская студия». Вот, и уже 24 сентября на Гогольфесте будет спектакль «По ту сторону покрывала». Это документальный спектакль, которым дети рассказывают какие-то свои истории полностью о мире детей, о их переживаниях, страхах, надеждах, мечтаниях. Вот. И кроме того, театр переселенцев еще создавая эту детскую театральную студию. Теперь там будут заниматься не только дети переселенцев, а также будут заниматься киевляне для того, чтобы дети быстрее смогли перенести стресс своего переезда и более адаптировались. И это стирает какие-то стереотипы и помогает детям лучше понять друг друга.
Давай скажем нашим слушателям, где они смогут посмотреть тот, кто находится в Киеве или будет находиться в Киеве. Вот спектакль «Скелет слона в пустыне» на Гоголь-фесте. Когда и где он будет проходить?
Он будет проходить сегодня с 6 часов вечера на арт-платформе «Завод». Это улица Беломорская, 1. А 24 сентября на той же локации смогут посмотреть «По ту сторону покрывала». Вечером спектакль поставлен переселенцами, но в главных ролях тоже будут дети-переселенцы, которые расскажут о своем мире.
Спасибо. У нас в студии была наш корреспондент Дарья Куриная.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Герои Рио вернулись домой. Сегодня приехала первая часть паралимпийской сборной Украины в Киев. Среди них и спортсмены из Донецкой области, которые завоевали 12 наград. Больше всего наград у велосипедиста Егора Дементьева, двукратного паралимпийского чемпиона. О впечатлениях про Рио, трудностях на пути к медалям и планах на будущее у него узнавала Ольга Стрижова.
12 наград из 117 завоевали донецкие спортсмены. 4 медали на счету представителей спортивного клуба ИСД. 2 золота, серебро и бронза. Незрячий пловец Виктор Смирнов выступал на паралимпийских играх уже в 4-й раз. До этих игр становился чемпионом 6 раз. В Рио завоевал свою 14-ю награду – серебро на дистанции 200 метров комплексным стилем. Смеется, что запрыгнул в последний вагон и успел на последней своей дистанции завоевать награду. Говорит, что за эти 4 паралимпиады ужесточилась конкуренция.
Результаты довольно-таки выросли за этот паралимпийский цикл относительно Лондонской паралимпиады. На сегодняшний день недостаточно выходить на свои результаты, а нужно постоянно прогрессировать, чтобы быть в тройке лидеров.
А для его коллеги Ярослава Семененко, у которого нет рук, паралимпиада в Рио стала исторической. Здесь он впервые за 12 лет завоевал награду бронзу на дистанции 100 метров на спине. Говорит, что очень рад, что смог взять реванш за прошлогодние поражения, ведь раньше проигрывал последний взмах на финише. В Рио эта тенденция прекратилась.
Очень тяжело передать, когда ты проигрываешь очень мало. Вообще, когда проигрываешь, я бы сказал, подняться тяжело. Моя победа как бы вдохновила, и я очень работал для нее, чтобы быть в призах. Для меня важно было победить, потому что так как мне уже 30 лет, я взрослый, хотя я еще хочу поработать.
Для уже 4-кратного паралимпийского чемпиона Егора Дементьева эти игры были принципиальными. Ведь за 2 года до Рио велосипедиста, который соревновался и среди олимпийцев, и среди паралимпийцев, никто не верил. Более того, даже не брали в команду, чтобы выступать на континентальной лиге.
Мне в глаза говорили так, что на тебе встало клеймо паралимпийца. Тот факт, что до того, как я попал в паралимпийский спорт, я был чемпионом Украины среди здоровых ребят. Занимал высокие места на международных соревнованиях. 1 год выступал в здоровой сборной, в том числе на чемпионате мира. Моя цель на данный момент – доказать, что паралимпийцы не только не слабее, а могут быть и сильнее, чем здоровые ребята.
Теперь же паралимпийцы планируют отдохнуть месяц с семьями, а потом готовиться к новому 4-летнему периоду. Часть финансового поощрения за паралимпиады спортсмены планируют потратить на жилье. Ведь все паралимпийцы Донецкой области из-за военного конфликта на востоке Украины не живут дома, а снимают квартиры в других городах. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
О том, сколько же все-таки выделили денег на строительство жилья для переселенцев и о других свежих новостях, расскажет сейчас в студии Татьяна Кубович.
Отвод вооружения на Донбассе требует политической воли сторон, считает Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Германии, которая сейчас возглавляет ОБСЕ. Штайнмайер назвал достигнутое в Минске накануне соглашение новым инструментом для достижения спокойствия на линии разграничения. Немецкий министр отметил, что программа «Максимум» – достичь соответствующих договоренностей об отводе вдоль всей линии. Накануне контактная группа, напомню, в Минске договорилась о начале процесса отвода войск в 3 зонах – возле станицы Луганской, Петровского и Золотого. Почти 53 миллиона гривен выделило правительство Украины на погашение долга по заработной плате сотрудникам угольных предприятий. Решение приняли на заседании Кабмина в четверг. По состоянию на начало августа Минэнерго оценивало долг по зарплате почти в 400 миллионов гривен. В том же месяце правительство выделило на погашение долга 200 миллионов. Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко призывает британские власти принять меры для выезда с территории Украины Грэма Филлипса, называющего себя независимым журналистом и работающего на стороне пророссийских группировок. В своем заявлении посол обращает внимание на то, что Филлипс неоднократно пересекал границу Украины на неподконтрольных участках. Кроме того, дипломат напоминает о, цитирую, «отвратительной манере поведения Филлипса во время последнего обмена пленными, когда этот британский гражданин позволил себе оскорбление в адрес украинца Владимира Жемчугова». Донецкая, Луганская, Харьковская и Запорожская области получат финансирование в рамках программы восстановления Донбасса, сообщил министр регионального развития Геннадий Зубко. По его словам, уже есть доступ к 650 миллионам гривен. Как отметил Зубко, практически все области, которые получат эти средства как прямую субвенцию, возвращать ее не будут. В целом запланирована реализация 72 проектов различной направленности, в первую очередь по обеспечению переселенцев жильем.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, действительно ли минские переговоры сдвинулись с мертвой точки. Для этого мы пригласили в студию военного эксперта Центра Разумкова Алексея Мельника. Здравствуйте, Алексей. Также чуть-чуть попозже к нашему разговору присоединится политолог Руслан Бортник. Друзья, я напоминаю, что вы полноправные участники нашего разговора. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со стационарных и мобильных телефонов по обе стороны линии разграничения. Алексей, вот прежде чем мы узнаем ваше мнение по поводу вчерашнего рамочного документа, подписанного в Минске, давайте послушаем комментарий Романа Бессмертного. Это эксклюзивный комментарий Радио Свободы, бывшего представителя в политической подгруппе от Украины. Вот что он думает о рамочном соглашении, подписанном вчера в Минске.
Мова йде про три фрагменти населених пунктів, де сили розділяють буквально вулиці, квартали. Задача спробувати віддалити обабіч цієї лінії на дві сторони по 2,2 кілометри, щоб мінімізувати застосування стрілецької зброї. І так перший етап – це 7 діб затища. І тільки якщо ці 7 діб будуть підтверджені ОБСЄ, тільки тоді розпочинається етап 30 діб щодо маневру з військами. Причому порядок відведення, як ви розумієте, має погоджуватися таким чином, щоб не виникало розривів і пустот в цьому протистоянні. Наступний етап – це тема фіксування цього відведення, і в цьому має задіювати СТКК. І контроль над цим моніторинговою місією ОБСЄ. Куди відводяться, з якою метою відводяться, де дислокуються і в якому стані перебувають на нових позиціях. Третя частина і найскладніша частина. Якщо ми подивимося на аналоги, на таку сіру зону, де війська в силу тактичних дій розведені були і виникли сірі зони, які не підконтрольні ні одній, ні другій стороні, то, як правило, вони обезлюднені, там зруйнована повністю інфраструктура. Це свідчить про те, що населення, от яке зараз попаде в цю нейтральну зону, у цих точках, воно буде представлено саме собі. І тут невідомо, що краще. Тоді, коли ти поруч з військовими, чи тоді, коли над твоєю головою літають снаряди і кулі, і невідомо, коли вони залетять в твій будинок.
Вот такого нюанса коснулся Роман Бессмертный, что в результате разведения сторон, если оно все-таки случится, пострадают жители тех поселков, которые окажутся в новой, новообразовавшейся серой зоне. Алексей, ваше мнение по поводу вчерашнего рамочного документа, верите ли вы в то, что это какой-то прорыв?
Господин Бессмертный достаточно подробно описал основные пункты этого документа. По поводу прорыва я бы был более осторожным, потому что это скорее даже не шаг, а такой полшага в направлении, которое в случае, если бы оно дальше развивалось, вот, то могло бы привести к какому-то, если не прорыву, то какому-то прогрессу. Вот пока, скажем, нужно, прежде чем давать окончательные оценки, подождать вот этих 7 дней, которые должны соблюдать обе стороны.
Сегодня вот начинается отчет этих 7 дней, сегодняшнего дня.
Да, и я думаю, что очень скоро, если даже 7 дней будут успешными, то очень скоро мы получим реальную картину, вот, чтобы давать оценки вот сегодняшнему, вчерашнему соглашению.
То есть намерение сторон, поймем ли, есть ли у сторон действительная политическая воля для того, чтобы выполнять вот это вот соглашение?
Вот эта заезженная фраза «политическая воля», которую вот вы цитировали Штайнмайера тоже, действительно политическая воля очень важна. Но в данном конфликте если не учитывать тех обстоятельств, что конфликт идет между не просто Украиной и незаконными вооруженными формированиями, идет конфликт между Украиной и Россией. Так вот, я хочу сказать, что у России действительно есть политическая воля. Беда в том, что она направлена не на урегулирование конфликта.
Алексей, давайте обсудим, вот как вы относитесь к самой вот схеме перемирия, отведения войск и так далее. Вот удачно ли выбраны вот эти вот три пилотные зоны, по вашей точке зрения, станица Луганская, Петровская, Золотое? И вот следующий вопрос, не будет ли так, как во время прошлого разведения сторон, когда, вот, допустим, украинская сторона, да, занимала, вот такая ползучая было наступление, просто занимали эти серые зоны и опять сомкнулись вот в визуальном контакте?
Я не берусь оценивать, насколько удачно были выбраны вот эти вот именно три участка. Вот поскольку я не владею настолько ситуацией, которая есть там на фронте. В любом случае, если говорить прежде всего о позитиве, если это поможет сохранить хотя бы одну жизнь, благодаря тому, что стороны будут разведены дальше, чем позволяет там наносить ущерб стрелковое оружие, это уже позитив. Здесь уже говорилось о политической воле. Я бы акцентировал все-таки на очень важном моменте соблюдения подобных соглашений. Это обеспечение гарантий. То, о чем говорится в достигнутых договоренностях, это не подпадает под надежные гарантии. То есть там предусмотрен мониторинг, предусмотрены какие-то действия в случае нарушения, но нет гарантий. То есть при отсутствии доверия между враждующими сторонами, что абсолютно, скажем, предсказуемо, должна быть третья сторона, которая обеспечит, вот этот, заполнит этот вакуум недоверия. Пока этого нет.
ОБСЕ – это не та сторона?
ОБСЕ ограничена в своих возможностях, они всего просто-напросто могут наблюдать, но у них нет возможности обеспечивать это. То есть недостаточно просто сообщать о нарушениях. Если кто-то читает регулярные отчеты ОБСЕ, ежедневные там и периодические, вот, то понять оттуда, кто виноват, то есть там общий вывод, обе стороны виноваты, то есть обе стороны нарушают.
Скажите, как вы думаете, я понимаю, это уже такой политический большой вопрос, почему ОБСЕ не ввело хотя бы сейчас какую-то ответственность за то, что кто-то нарушит это перемирие? Вот, допустим, в этом договоре говорится о том, что если нарушение режима тишины идет больше, чем 2 часа, процесс разведения сил и вооружений может быть приостановлен, а силы вооружения возвращены на исходные позиции. То есть все начинается сначала, и кто виноват, для ОБСЕ это, в принципе, не важно.
Вот если бы мне пришлось принимать участие там, в разработке этих предложений, я боюсь, что я не смог бы что-нибудь предложить такое по ответственности, потому что пока нет какого-то инструмента привлечь к ответственности нарушителей. То есть, да, если это будет какая-то провокация там, с украинской стороны, украинское командование может привлечь к ответственности военнослужащего или командира. Но я не вижу механизма ответственности, привлечения к ответственности нарушителя с той стороны. ОБСЕ, что может сделать ОБСЕ, кроме того, как сообщить об этом?
Алексей, может быть, такой странный вопрос, но вот мне кажется, что вот все первые лица Украины, они заявляют о том, что готовы выполнять политические требования Минска, то есть речь идет о законе о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, амнистии и так далее, при обеспечении режима безопасности. Как вы думаете, почему сепаратисты и Россия не хотят обеспечить этот режим безопасности, вот мы его просто не видим. Ведь после этого на украинское руководство начнется закономерное давление Запада. Вы хотели режима безопасности, вот, на фронте тихо, на фронте не стреляют. Вы хотели отвода вооружений, вот, пожалуйста, принимайте закон, проводите выборы, принимайте амнистию. Или где-то тут в моей цепочке рассуждений какое-то слабое место. То есть я не понимаю логику России и сепаратистов, если России нужно втолкнуть эти ДНР, ЛНР, так называемые, в политическое тело Украины.
Во-первых, в самих Минских соглашениях содержится очень опасный, скажем, такой капкан для Украины. То есть в случае, если бы действительно вообразить невообразимое, что Минские соглашения от пункта первого до последнего начали выполняться, то в результате выполнения этих соглашений Россия могла бы праздновать победу. Потому что соглашения были прописаны в Кремле, и цель этих соглашений совершенно четкая – достичь тех целей, которые ставились перед началом операции, то есть поставить Украину под контроль не только внутреннюю политику Украины, но и внешнюю политику Украины. То есть это по поводу выполнения Минских соглашений. С самого начала нарушена была последовательность урегулирования конфликта в самом тексте, и нарушена была последовательность выполнения этих пунктов в процессе имплементации. Вот. И поэтому я сейчас бы, наверное, не стал бы уделять очень много внимания тем пунктам, как они в этом соглашении прописаны, как они выполняются. Я говорил бы, наверное, скорее о другом, что Украине нужно всячески продемонстрировать свое ответственное поведение, всячески избежать, как только насколько это возможно, обвинений по невыполнению тех пунктов, которые прежде всего политических. И вот здесь вот, когда мы об этом говорим, как раз вот ключевое здесь – это политическая воля. Но это можно поговорить об этом попозже.
Но, тем не менее, мне кажется, что могла бы Россия, сепаратисты, поймать Украину на слове, потому что вот последние дни, да, последние месяцы президент, глава украинского МИДа постоянно твердят о том, что мы не против выполнять Минск дальше, но обеспечьте безопасность, да? То есть, если будет обеспечена безопасность, мне кажется, что это было бы логичнее, потому что давление Запада бы усилилось на Украину.
Украину постоянно пытаются поймать, и, к сожалению, нужно сказать, что Украина дает для этого достаточно поводов. Во-первых, то, что касается политической части соглашений и выборов закона об амнистии, особом статусе. Речь сейчас должна идти не о проведении выборов как таковых, а о галочке, вот, которую Украина должна, образно говоря, поставить, напротив пункта закон о выборах, напротив пункта закон об амнистии. И вот здесь как раз нужна политическая воля, нужна коммуникация с обществом, нужна коммуникация со всеми политическими силами в парламенте, вот, и нужен очень качественный закон, который, с одной стороны, это будет... можно будет его показать как закон. С другой стороны, там должны быть предусмотрены всевозможные предохранители, которые не позволили бы сделать выборы по сценарию, как это видит Москва.
0800 300 403 номер прямого эфира. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения с мобильных и стационарных телефонов. К нашему разговору присоединяется политолог Руслан Бортник. Здравствуйте, Руслан.
Добрый день.
Руслан, ваше отношение вот к рамочному соглашению, подписанному вчера в Минске. Видите ли вы, мы тут говорили много о политической воле, да, на которую ссылается, в частности, Франк-Вальтер Штайнмайер. Он говорит, что это единственная гарантия выполнения этих рамочных соглашений и последующим уже всего Минского соглашения. Ваша оценка есть? Есть ли у сторон политическая воля, или это симуляция взаимная?
Я думаю, что стороны весь этот период конфликта на Востоке играют в миротворцев. Все стороны играют в миротворцев. Все постоянно продолжают риторику о том, что мы самые искренние приверженцы Минских соглашений. Мы, безусловно, букву в букву их исполняем. Вот противник не исполняет, эта игра продолжается сегодня. Я не вижу политической воли пока что реализовывать Минские соглашения, условий для их реализации. Большое геополитическое противостояние вокруг Украины тоже не завершено. Хотя я, в принципе, оцениваю позитивно вот эту договоренность. Эта договоренность в любом случае позволит снизить уровень эскалации конфликта. Погибнет меньше людей, будет меньше разрушений. Это уже хорошо. Я уверен, что эта договоренность не будет реализована до конца, потому что разведение сторон на 2 километра для любого военного человека вызывает только усмешку. Сегодняшние средства, даже стрелковые средства поражения, как-то пулеметы, противотанковые управляемые снаряды или снайперские винтовки, они стреляют дольше, будут дальше. Это нельзя избежать противостояния между сторонами. Более того, введение в эту зону миссии ОБСЕ или просто наблюдение ОБСЕ, сделает их сразу же мишенью, сделает их очень удобной мишенью для провокаций. Поэтому есть у меня одна вот такая очень небольшая, скажем так, романтическая надежда. Я хочу надеяться. Я человек, который считает, что нужно достигать мира. Вот небольшая надежда у меня лежит только в той зоне, что политики просто проигнорируют не до конца выполнение этого соглашения или проблемное выполнение этого соглашения и сразу перейдут дальше. По плану Эро Штайнмайера, который был заявлен, вот этих три этапа, вот это как раз вот эти три зоны, это первый пункт первого этапа Эро.
Пилотные зоны.
Пилотные зоны, да. А дальше у нас закон о выборах, закон о спецстатусе, как назвал Штайнмайер, но этот закон у нас по-другому называется, об особенностях местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской области, он уже принят в Верховной Раде, только не действует. Вот есть надежда, что политики сразу перейдут в политическую часть.
А в чем ваш повод для оптимизма в этом случае, вот если будет всего
серьезное, серьезное давление, очень международное на Украину и очень серьезный градус шантажа со стороны России. Фактически вот все в последних полгода Россия перешла к такому очень неприкрытому шантажу, вернулась к риторике 2014 года, по которым не признаются полномочия даже украинских властей. Фактически то, что сказал о террористической власти в Украине и людях, которые захватили власть и продолжают удерживать Путин в свое время. Это риторика периода хунты 2014 года. Непризнание посла, покушение на Плотницкого, события в Крыму, заявление вчерашнее о возможном госперевороте в ЛНР. То есть это все игра в шантаж, это все игра в нагнетание страстей, это все игра в тот инструмент, в эскалацию конфликта. Это демонстрация того, что Россия снимает на себя фактически обязательства в рамках Минских соглашений, и она готова применить силу в крайнем случае. То есть вот эта попытка шантажировать Украину, даже не Украину столько, сколько западных партнеров, пугать войной Европу, прежде всего, ну, конечно, в меньшей мере США.
Вот вы коснулись уже покушения на Плотницкого, я предлагаю коснуться чуть-чуть подробнее. 20 сентября глава группировки заявила о попытке государственного, так называемого государственного переворота в группировке ЛНР. Давайте послушаем прямую речь.
Была очередная попытка, так скажем, переворота, попытка, но здесь не столько сам факт переворота в ЛНР, как создать прецедент, якобы возмущение украинского народа, и под это все должны были зайти украинская армия. Поэтому мы работали на опережении, мы все прекрасно знаем. Знаем и тех внутренних врагов, и наверняка тех, у которых есть покровители, возможно, даже и в Российской Федерации. Пока это у нас на территории ЛНР, но, насколько я знаю, с Александром Васильевичем я тоже созванивался, у них тоже что-то примерное готовилось, поэтому они тоже сработали нормально.
Вот что это значит? Во-первых, вот непонятные слова о том, что создание такой атмосферы, якобы угрозы украинскому населению и последующий войск украинской армии и какие-то покровители в России. Что это значит? Россия пытается убрать неугодного, несговорчивого главаря группировки, который не хочет возвращаться в Украину. Как это трактовать?
Наверное, я тогда начну. Я думаю, что это элемент, прежде всего, внутренний. Все-таки покушение имело место. Мы не знаем причин на Плотницкого. И, скорее всего, после этого покушения произойдут и произошли уже частично зачистки внутри системы управления, так называемой ЛНР. Для того, чтобы обосновать зачистки, необходим образ внешнего врага. В России пугают общество с Америкой. В Америке Россией, в Украине сепаратистами, в Луганске пугают Украиной. Ну, вот банальная игра, все за Орвелом. И поэтому, я думаю, было сделано это заявление, оно прежде всего нацелено на то, чтобы запугать те, скажем так, элиты в кавычках управленческие, которые сегодня находятся в Луганске и управляют этими территориями, запугать возможными зачистками под марку госпереворота. Поэтому, я думаю, это выдумка в какой-то мере. С другой стороны, это, безусловно, еще вот продолжение этой генеральной линии эскалации ситуации, демонстрации того, что вот Украина постоянно только и думает, как бы ворваться в Луганск и как бы свергнуть Плотницко.
Алексей, вы не видите тут каких-то таких российских ушей за вот этими попытками госпереворота? Ведь из истории, допустим, есть много примеров, когда вот такие ручные марионеточные режимы становились непокорными, да, в руках России, допустим, и от них нужно было бы избавиться. Такого вы не можете допустить?
Ну, во-первых, это само по себе абсурдное заявление, то есть не может быть госпереворота на территории, где нет государства. Второе – это по поводу угроз масштабной операции со стороны Украины. Я не знаю, Плотницкий специально, или, может, он действительно в это верит, но нельзя не понимать, что не будет наступление со стороны Украины ни сейчас, ни в ближайшей перспективе, как минимум по двум причинам. Первое – это то, что какие-либо активные действия Украины, они немедленно приведут к вторжению России, и в Украине этого не могут не понимать. Второе, что любые такие действия будут рассматриваться как нарушение Украины Минских соглашений, международных обязательств. То есть это должна быть на этом поставлена точка, что Украина не готовит решение этого вопроса военным путем. То, что касается московского следа, Плотницкий об этом сам упомянул, что, дескать, у этих заговорщиков есть где-то крыша в Москве.
Самое интересное, да, вот да, зачем он об этом сказал.
Это, если выстраивать там цепочку всех этих событий, там, ликвидации этих лидеров, то, скорее всего, что у него есть серьезные, ну, во-первых, обида на то, что Москва их кинула, как они там грубо говорят.
Не приняли по крымскому сценарию.
Да, то есть у него есть серьезные сомнения и опасения по поводу своей личной судьбы, ну, как физического существования, так и существования в качестве лидера так называемого ЛНР.
Согласны, Руслан?
Я думаю, что, понимаете, мы должны, как бы вам честно, не хочу вам врать, и не хочу, и сложно достаточно сказать правду. Дело в том, что в таких сложных ситуациях, как ситуация с управляемыми режимами на чужих территориях, аннексированных или сепаратизированных территориях, всегда играют несколько спецслужб. Всегда есть, условно говоря, разведка, есть служба безопасности во всех странах, есть армия. И мне это кажется, эта конкуренция российских спецслужб, она очень часто наблюдается на многих событиях на этих территориях, Донецке и Луганске. И мне кажется, отсылка к каким-то покровителям в России – это, возможно, пинок в сторону одной из структур, которая сегодня конкурирует и, может быть, действительно хотела бы сместить Плотницкого, поставить другую фигуру на этом месте. Или, может быть, пинок в сторону политических кураторов, которые контролируют эти территории.
Но мы тут не можем говорить о смене внешней политики, так сказать,
безусловно,
да, ЛНР. Это просто разборки внутренние.
Да, одного Плотницкого поменял бы другой Плотницкий с маленькой буквы, потому что это пока территория абсолютно контролируется Россией, и смена курса там политического любого невозможна пока.
Вот я напоследок процитирую наш соцопрос в Твиттере о том, верите ли вы, что Украина и Россия решили таки выполнить Минск-2. 84% проголосовали за то, что нет, как обычно, и только 5% говорят о том, что да, идет поиск компромисса. Вот ближайшие 7 дней покажут, готовы ли стороны соблюдать режим тишины. Спасибо вам за интересный разговор. У нас в гостях были Руслан Бортник, политолог, а также Алексей Мельник, военный эксперт Центра Разумкова. Не переключайтесь.
История. Личность. Александр Морозов.
Артист Луганского академического музыкально-драматического театра начал свою творческую карьеру в 1980 году, после того, как выпустился из Луганского национального университета имени Шевченко, а тогда это был педагогический университет. Некоторое время поработав и зарекомендовав себя как поющий артист, Морозов был вынужден уйти из театра из-за службы в армии. После вернулся вновь в Луганский театр, где сыграл массу ярких образов. Это и полковник Пикеринг из оперетты «Моя прекрасная леди» и великие классики украинской литературы Иван Франко из «Мені являлася любов» и Тарас Шевченко из «Поэты княжна». За годы творческой деятельности Александр Морозов зарекомендовал себя как высокопрофессиональный актер, обладающий великолепными вокальными данными. В 2011 году получил звание народного артиста Украины, а в 2014 был одним из немногих народных артистов из Луганской области, кто не осудил действия Майдана. Сейчас из-за военного конфликта на востоке Украины выехал из Луганска и работает во Львовском академическом областном музыкально-драматическом театре имени Юрия Драгобыча.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас Татьяна Якубович расскажет о свежих новостях.
С четверга, 22 сентября, начинается отсчет 13 дней для разведения сил в трех участках вдоль линии разграничения, сообщил представитель Украины в Минской подгруппе по безопасности Евгений Марчук. По его словам, в эти 13 дней обязательно входят 7 дней тишины. Как отметил Марчук, новые договоренности включают более подробное описание того, что, кроме обстрелов, считается их нарушением. Марчук добавил, что по другим четырем участкам, где планируется отвод вооружения в будущем, переговоры начнутся 5 октября. Украина должна реализовать экономические и политические реформы. В противном случае она рискует подорвать европейскую поддержку санкций против России. Такое заявление сделал вице-президент США Джозеф Байден. На заседании Совета по международным отношениям накануне Байден сказал, что прогресс Украины по части реформ сомнительный, и уже есть страны Евросоюза, которые используют это как аргумент наравне с призывом смягчить санкции против России. Призывы пересмотреть режим санкций ранее звучали, в частности, от таких стран, как Словакия, Венгрия и Чехия. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о нападении на посольство России в Киеве в ночь на 17 сентября, а также о препятствовании голосованию в здании российской дипмиссии на выборах в Госдуму 18 сентября. В официальном сообщении ведомства подчеркивается, следствие полагает, что эти преступления были совершены, цитирую, «радикалами с целью осложнения международных отношений между Украиной и Россией». По сообщению украинского гидрометцентра, завтра на Донбассе облачно с прояснениями, будет без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 5-8 градусов тепла, днем плюс 13-15.
Спасибо. Друзья, напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера Донбасс Реалии переводят свой студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания, замечания и предлагайте нам интересующие вас темы. Напоминаю, номер 0800 300 403. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Татьяна Якубович, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.